Алло.
Алло, алло, доброго времени.
Доброго времени, слышу вас здорово. Стрим отключил, меня слышно, ничего не фонит.
Да, слышно, ничего не фонит, все хорошо. Во-первых, спасибо за Выкупченко. Ну что ж, перед свояком я говорил, что можно было бы раз минут 20, то можно вот пообщаться до часа 40 как раз.
Отлично, отлично, например, слово, в общем, держите.
Так,
Тогда,
пока все хорошо со мной, да?
да, я, в общем, раз сам инициировал, я тогда, собственно, и начну, да, некоторые темы.
Конечно.
В общем, вступительное слово. Мне лет дохуя, я все это время в России живу, и некогда в начале 10-х годов, ну, там вот 11-й, 12-й, когда вот это вся, весь этот движ был с протестами, я заинтересовался Риана Демшизой.
Так.
При этом я жил, ну и живу, собственно, в пригороде Москвы. Ну, такой пригород, это почти Калужская область. И приходилось мне, в общем-то, по мотивам моих похождений по интернету, в частности, там, какие-нибудь эхо Москвы, посещать, в общем-то, митинги антивластные. Ну, собственно, митинги
За Навального,
протестующих.
что ли?
Ну, тогда это была более широкая тема, чем просто за Навального. Это было против, типа, наебанных выборов.
А подождите, это
И
какой год? Это 11-12?
11-12, да.
Ага.
Вот, да. И я такой, короче, с лицом Воика или там ехал, короче, по 1,5 часа до Москвы, потом еще на метро, и того там 2,5 часа, чтобы добраться до места сбора, где там я иногда слышал, один раз слышал, короче, как Шевчук орет, что там спасибо небо. Ну, Шевчука я, собственно, до сих пор уважаю. Но приходилось иногда даже стоять там второй, третий ряд от ОМОНа, который оттеснял щитами. Но ни разу не загремел, в общем-то, ни разу не был принят даже. Поэтому такой себе я даже демшиза.
Слушайте, вот
Но
вы, кстати, говорите, у меня какое-то невероятное дежавю, как будто я ваш голос уже где-то слышал, или ваш голос мне кого-то напоминает. Хрен его знает кого, но вот не могу вспомнить.
Ну да, я еще ни разу не звонил, я, в общем-то, впервые с вами говорю. Это, кстати, невероятное ощущение, еще зная, что там есть аудитория в over 2000 человек. Всем привет, кстати.
Да, приветствую.
Да, я не стример сам, вот, и в общем-то, я не базовый слон даже по меркам там какого-нибудь Штефанова. Вот. Ну вот. И, короче, завершая это вступительное слово, там туда-сюда, я потом.
Подождите, а по меркам Штефанова это что за мерки базового слона?
Ну, насколько я знаю вашу аудиторию Штефанова, ну, во всяком случае, до знакового стрима с БСБшником он рассматривался как довольно предательский чувак и типа того.
А, ну многими и сейчас рассматривается, так что тут я понял, о чем вы.
Ну да, в общем, да, такая тема. Короче, завершая всю эту вещь, я там потом вообще забил на всю эту прополитическую хуйню. Ну и, собственно, поэтому мне можно вменить, где я был 8 лет, потому что я за это вообще не следил. Но что я подцепил с тех времен еще, и вот сейчас мне это прям очень сильно, короче, стало контрастом, когда я вот на стриме вашем, это стрим был или я не помню, короче, я это в записи увидел, ваш диалог со Световым, который модерировал тоже
Да,
первый раз
маргинал,
человек.
маргинал это
Не
был.
оригинал. Все верно, все верно. Первый раз я увидел. В общем, а еще потом узнав, что вы там единорос и все такое, я впервые увидел вот разбитие качественное такое по аргументам, ну, на уровне обывалы, коим я являюсь, разбитие демшизы, которая там пропагандировалась яро на «Эхо Москвы» и все такое. В общем, это некий комплимент для начала.
Ага, понял. Ну, с другой стороны, как единорос-то я только скорее формально, потому что такие мысли, которые я озвучиваю для каких-то реальных ролей партийных, они вряд ли были бы доступны, такие заявления. Я уж даже не знаю, не граничит ли это, скорее всего, граничит иногда, что я говорю с какими-то статьями, но хотелось бы надеяться, что дяди высоких кабинеток пока так не думают.
Согласен с вами по тем, что я тоже слежу, тоже на то походит, но У нас же все подозревают, ну и, собственно, иногда довольно кажутся это правдоподобными, эти подозрения, что даже Навальный, типа, проект Кремля. Собственно, и кажется, что у вас там есть билет, там, защита от мобилизации и все такое, что вы на уровне, там, Соловьева, ну, только для молодого поколения, которое в Ютубе сидит.
Ну, это. Ну, а ладно, если в Ютубе я хотел Стаса упомянуть, но нет, это не для Ютуба уже.
Кстати, вот Стас тоже увидел его на ваших стримах впервые. Думаю, совсем другой уровень. Ну, прям вот не в обиду, конечно, Стасу. Хотя не знаю, что он мне сделает, я как бы он меня не найдет никогда, но это вообще другой уровень, думаю. Короче, да, вот такая вступительная тема.
Да, а
И.
поговорить о чем еще хотели бы?
Да я же говорил, что типа будет как-то безвекторно, поэтому. Ну, на самом деле вектор-то у меня есть, как бы он просто покажется в рамках стрима, наверное, не очень последовательным.
Да
А может.
ничего страшного, господи, ваш контент вы выкупили. Имеете право.
Здорово, здорово. В общем, возвращаясь к тому стриму, собственно, с которого все началось, с тем самым Михаилом Световым, я, короче, ну, не знаю, на свою беду, наверное, со времен как бы 24 февраля 2022 года, прям вообще плотно, каждый день. Я, кстати, охуел с того, что Фейгин что-то значит, что это такая фамилия вообще, что она существует.
Ну, есть такой. Он был адвокатом Надежды Савченко вместе с Новиковым, бывшим игроком ЧГК.
Да, это я вот как раз узнал, это как раз на то время, когда я выпал из всей этой истории, и оказалось, что он что-то знает. Я просто знаю всякие там стандартные фамилии, блядь, даже Латынина там еще до сих пор есть. И не знаю, там, вот эти, которые сейчас «Живой гвоздь», а были «Эхо Москвы», они все еще есть. А вот этого прям не видел нигде, а он стал прям, ну, чуть ли, не знаю, главным, короче, голосом оппозиции.
Ой, мне кажется, я вспомнил, чей голос мне напоминает голос ваш. Может быть, я ошибаюсь и я путаю, но мне стало казаться сейчас, что ваш голос мне напоминает, блядь, того чувака, короче, как бы объяснить зрителям, который недавно его скидывали, док его смотрел, и он рассказывал, что он видел мое общение со Штефановым и типа таким, как я. Нельзя ничего объяснить, потому что у нас аргументы Старикова, то есть из этой партии Великое Отечество. Там как какой-то еврей, блядь, но
Бля, я себя евреем не знаю, поэтому.
Серж 13-й, да. Мне вот кажется, что очень похож голос.
Ну, допустим, будем дальше, короче, мимикрировать естественным образом под него. Возвращаясь к тому, вот к этой истории, как я, собственно, пришел к просветлению, к тому самому стриму со Световым.
Так.
Светов, я, кстати, считаю, ну. Он мне, конечно, нравится, он один из первых из этой демшизы, который более-менее такой за русских остался. Но у него позиция уязвимая, и вот, собственно, я считаю, что на том стриме ваша была более такой, ну, внушающей. С одной стороны. С другой стороны, есть момент, я насколько помню, что там серьезным аргументом с вашей стороны была позиция, был контраргумент Светова, который говорит, что не надо там все это начинать, вот сейчас начали, а я говорил, что там, ну, не надо было, типа, все. У вас было про поводу выжидательной позиции, которая, собственно, ну, как будто бы, типа, незримо Световым это предлагалось. Вот эта выжидательная позиция, которая неизвестно, к чему приведет, к чему она привела Армению и Карабах. Я как бы думаю, насколько уязвима вот эта позиция, что, ну, выжидательная позиция, типа, и значит делать можно все, что угодно. Ну, значит, и это решение, в принципе, может быть правильным,
Не,
которое
знаете,
было.
наверное, на эту тему можно рассуждать, раз выжидательная позиция, и раз мы просто какие-то другие сценарии моделируем, на эту тему можно рассуждать максимально цинично, как бы это ни звучало. Я сам думал, что это действительно прогрев, и никакой СВО, никакой войны не будет. И сам этого не желал, и сам охуел, когда увидел, что это началось. Не сказать, что я все осознал, почему все так, все правильно, надо. Но, скажем так, если бы эта СВО произошла, например, действительно, вот за 3 дня, и реализацией. Реализацией всех поставленных целей и задач для российской армии. То да, можно было бы сказать о том, что Путин всех переиграл. Что он там, не знаю, говорил о том, что надо договариваться, там западные партнеры опять наебали, и вот уже не оставалось ничего, кроме как принудить Украину к демилитаризации, хотя бы частичной денацификации, в общем, присоединить Донбасс, и, возможно, и, скорее всего, не только Донбасс, учитывая стратегическое положение этих территорий, и, наверное, не только эти, которые сейчас являются частью России. Но все пошло совершенно по другому плану. А значит, уже постфактум, да, мы можем об этом рассуждать только постфактум, потому что в планировании мы не участвовали и не знали, как оно будет. Но это оказалось ошибкой. Ошибкой для российского руководства. Но она уже совершена. То есть, понимаете, во-первых, у нас нету машины времени, там, Делориана или какой-нибудь еще, там, маховика времени, чтобы отматывать на какое-то время назад. И мы не сможем понять, во-первых, как бы, что пошло, вернись мы, условно, в 20 февраля или, может быть, чуть раньше, 22 года. И мы не сможем вернуться и предотвратить это в том числе. То есть не сценарий, как бы было бы, если бы было по-другому, мы не сможем увидеть. И не предотвратить это мы уже не сможем. Поэтому вот как бы маемо, шо маемо по-украински. Имеем то, что мы имеем с вами сейчас. Идущую войну, которая идет уже почти полтора года, прекращаться не собирается, я так понимаю, в обозримом будущем. Но когда-нибудь, наверное, придется договариваться. Скорее всего, не скоро. Что в этих условиях можно лишь ожидать? Скорейшего прекращения войны, но не на любых условиях со стороны противника, учитывая, что он не обладает таким правом сильного, который может все разъебать. Все, блядь, это в труху. И заставить уже Россию подписывать капитуляцию. Кстати, это вот мне сегодня скидывали, что такая позиция и у Михаила Светова. И здесь я готов его поддержать, каких бы взглядов он по каким вопросам не был. Мне Михаил Светов из всей несистемной оппозиции, какие бы, ну, откровенно говоря, шизоидные у него не были бы мысли по поводу всемирного или хотя бы либертарианства в отдельно взятом государстве, это, наверное, еще более даже шизоидно звучит, что делать в таком случае с соседями. Но, несмотря на эти все его взгляды и всех несистемщиков, он наиболее последовательно и наиболее адекватно воспроизводит тезисы касательно самой специальной военной операции.
Соглашусь, соглашусь, тоже, да, слежу до сих пор с Михаилом, несмотря на то, что он...
Подчеркну, если считать несистемной оппозицией всех уехавших, которые считают одной из основных целей убрать Путина из власти. Вот, потому что у нас своя несистемная внутренняя оппозиция есть, но у них в планах, я думаю, такого не стоит.
Типа Гиркина или...
Ну не, ну скорее типа там Романа Юнимана какого-нибудь.
А, Понял. Ну да, и, кстати, вот тоже Романа Юнимана не знал, и... Ну, в общем, не в эту сторону. Да, Михаил Светов здорово, здорово, в некоторых моментах прям очень здорово, там, по сравнению даже с тем же Кацом, который, не знаю, я его впервые заметил как сталкера Навального, то есть как будто бы он где-то там вот в начале 10-х годов что-то пытался с ним заассоциироваться, как-то что-то вписаться в его предвыборные программы и все такое, но я помню, что Навальный какие-то гневные отзывы в ответ писал, и в итоге он таким и не стал. А сейчас я смотрю, что он тоже Светов его там разоблачал, а сейчас он уже противоположное говорит, ну, в общем, такая история.
Но самая интересная его фраза, она была еще несколько месяцев назад касательно сторонников прекрасной России будущего, которые хотят полностью изменить Россию, но и покаяться перед Украиной отъемом денег у богатых и раздачей их Украине на репарации. Где Светов охуевал, что типа замечательно вы предлагаете это забрать у тех, кто украл, и украсть их снова у российского народа, отдать их другой стране, народу другой страны на восстановление, потому что вот вы считаете, что мы все плохие, и должна быть коллективная ответственность. Да ну вас нахрен с такими идеями. То есть, ну не слово в слово, но очень похожая мысль, то, что вот озвучил Михаил Светов.
Да, он буквально разбирал, по-моему, даже это видео как-то, где он прям это говорил. Но это было время какое-то назад, сейчас вот там какие-то вот моменты, он прям раз меняется, что-то там говорит, а сам в Израиле сидит, и, в общем-то, если рассматривать там, не знаю, как политика, да, вот он политик, он позиционирует себя как политик, но это может быть как к Светову относится, может быть, я слишком много требую, но там, не знаю, политик, какую ответственность он на себя берет? Ну, огромнейшая, да, и он может и жизнь отдать, собственно. Ну, вот, по крайней мере, по ставкам и готовности идти на эти там ставки, Навальный, вот, ну, как мы сегодня узнали, ну, он готов к этому.
Другое дело, конечно, да, какой результат там будет у него.
Да, какой результат будет, и какой главный результат на то, что нас призывают там пойти его от этого спасти ценой собственной жизнью, чтобы пришел там, не знаю, большевизм опять. Ну, или какие-нибудь еще чуваки, которые возьмут свои бенефиты от власти и опять забудут,
Ну, по
потому
факту,
что...
которые построят правильный социальный конструкт, что это вот все было неправильно, теперь будет правильно, как мы вам скажем. Вот, типа, не забывайте про это. Это, по сути, идея еще одного известного оппозиционера Гарри Кимовича Каспарова, которого, блядь, даже Волков, по-моему, Волков же на дебатах с Кацом назвал, что он, блядь, ебнутый и хочет разбомбить Россию ядерными ракетами. Ну, типа, он этого, конечно, не говорил, но он в России жить и не собирается.
Да, Каспаров это, по-моему, вот Парнас он тогда был во времена, когда я пытался что-то там понять. Там Касьянов, Каспаров и кто там? Там еще какой-то был еще один человек.
А я не помню, чтобы Каспаров был в Парнасе. У Каспарова
Прям.
своя в нулевых была политическая сила. Я точно помню, что в списке Парнаса первые три фамилии это вот Касьянов, бывший премьер при Путине, первый премьер при Путине.
Да.
Господи, как этот Мальцев, который не ждем, а готовимся. У него уже какой там скоро 7-й год революции его пойдет с 2017 года.
Мальцев в Парнасе. Сюрприз.
Мальцев
Yeah.
был, да, в Парнасе, я точно помню, он даже на дебатах участвовал в каком 2016 году парламентских. Вот Мальцев, и третьим, по-моему, или второй, или третий, кто там точно был, был так называемый профессор Зубов. Это преподаватель, который рассказывал, что Гитлер по сравнению со Сталином это ангел, Господи, с небес спустившийся. Ну, что-то вот такое рассказывал.
Понял, ну здорово, я вот это пропустил.
Вот, а был ли Каспаров в Парнасе, честно говорю, не помню. По идее, если бы он был в Парнасе, он бы, наверное, был в списке этих трех.
Да, наверное, был бы. Наверное, был бы, и, наверное, я обманываю. Ну ладно, неважно. В общем, окей, тогда эту часть мы, в общем-то, завершаем. Есть еще один момент
Да, давай.
по поводу... По поводу категорических позиций. Вот вы ее заняли, и, ну, эта ответственность навлекает. То есть вы сейчас рискуете, в принципе, есть риск того, что придет там, какого, Пономарев, там, ну, или Фейгин, и вообще все переделают, и вы будете под угрозой.
Ну,
Но тем не менее.
честно, я оцениваю этот риск как минимальный, но все-таки, окей, касательно этих людей, да, он не нулевой, все-таки существует.
Да, вот эта тема. Но и ее дальше вот сторона, что когда ты берешь категорическую позицию одной из сторон в определенный момент времени, а эта сторона, она живая, она еще генерирует какие-то вещи, и ты, в общем-то, подписался, как бы начиная ее поддерживать с одним, а она дальше делает то, что тебе противоречит. Ты ее, ну, где вот эта грань, где ты не можешь ее поддерживать больше, а когда ты еще можешь?
Где
Вот
грань,
такого еще не
а
было в
что
России.
именно? Россию, армию России в конфликте с иностранным государством? Где та
Ну,
грань?
нет, наверное, это вопрос поставлен прям так вот серьезно, что если я сейчас отвечу, надо поддерживать иностранное государство, я сам не поддерживаю, то это будет уже позиция. Не, я имею в виду, что там вот за то, что лежит за поддерживать конкретный вариант правительства, вот этого воюющего нашего государства, по сравнению с другими альтернативами, о которых, ну, как говорят, что типа Путину альтернатив нет. Они могут быть, мы видим, что у нас строят огромные там бизнесы, там и все такое, там не знаю какие, ну, начиная даже со Вкусвилла какого-нибудь, да, ну, что такое организовать, типа, такую сеть? навыки предприимчивости. Ну, то есть, кто знал об этом человеке, который, ну, кто-то говорил, что, типа, вот этому человеку нет альтернатив, как главе Вкусвилла, блин. Но он это сделал, и значит, что и могут быть личности масштаба Путина, которые могли бы его заменить, типа.
Не, ну хорошо, да, давайте так, там про Вкусвилл или про все остальное. Какие именно альтернативы здесь описываются? Ну, я бы мог так сказать, что если бы в нашей стране начались изменения и в самом и на самом верхнем эшелоне власти, власти президентской, мне прежде всего хотелось бы, чтобы последовательность здесь и правопреемственность все равно сохранялась. Кто это будет, мне трудно сказать. Я вот на недавнем стриме, по-моему, когда он в Хойку еще играл, я вот кинострим не смотрел, но на стриме у Богдана Базы Вавилова спросили о том, что типа вот кого ты видишь преемником Путина, когда он умрет, естественно, своей смертью, но это же когда-то произойдет. И Богдан сказал, что ну вот Мишустин, я думаю, что он очень опытный, там это и спец, и жнец, и на дуде игрец, на рояле, в частности, там песни Лепсу писал. Я не знаю, какой бы был Мишустин, я бы, наверное, и сам был бы не против, если бы такое изменение в сторону технократическую, сторону людей, связанных с экономикой в большей степени своей профессии, если бы оно когда-то произошло. Единственное, здесь есть противоречие, потому что, ну, может быть, я не прав, конечно, что я всегда говорил, что для России будущее все равно будет связано по факту, как бы ни называлось государство, с республикой президентской. Именно не смешанной, не парламентской, а именно вот с президентской властью, которая не будет решать абсолютно все, но будет главенствовать над другими. И в данном случае человек, будучи верховным главнокомандующим, наверное, должен был бы быть связан и с силовыми структурами, понимая не только экономическую часть, но и эту. И кто бы из этих людей мог бы наиболее полно представить такую альтернативу. Ну, вот я говорил о том, что несколько лет назад бывший заместитель министра обороны России Алексей Дюмин был отправлен на государственную службу в губернаторы Тульской области. Может быть, он действительно мог бы быть таким представителем альтернативы или сменяемости власти, но, скорее всего, очень-очень не скоро. То есть, как бы, как это у Ильина, от монархии к республике через диктатуру, так и тут, от Путина к Мишустину через Дюмина. Вот что-нибудь такое. Но будет ли это так, естественно, не от меня зависит. Это только мои домыслы какие-то и просто измышления, и все.
То есть можно сказать, что ваша ну, типа категоричность позиции, она не в том, что именно Путин должен победить, Путин и дальше Путин, а именно вот Россия и наше государство в войне с иностранным государством, и мы должны его поддерживать. А, собственно, внутри России есть варианты и нет никакой, ну, безоговорочной альтернативы во власти.
Ну, а это просто, и это нельзя так принимать такую позицию, потому что если говорить альтернативы Путину нет, и продолжать это говорить на протяжении 20 лет,
Но нам так говорят, нам так говорят.
вот, если так говорить, ну, вы всегда должны приходить к одному знаменателю, что Путин, скорее всего, чтобы там не рассказывал профессор Валерий Соловей, Путин не бессмертный. Он не проводит какие-то магические обряды, чтобы продлить себе жизнь или сделать ее вечной. Когда-то его не станет. Это, ну, возможно и, скорее всего, как мне кажется, будет по естественным причинам. Хотя инсинуаций по этому поводу в любом случае будет дохуя. Но кто-то же его сменит. Кто-то же придет ему на смену. Будет ли это революционным путем или эволюционным, ну, то есть путем сменяемости власти. Когда-нибудь это произойдет. И все равно Россия, я надеюсь, как минимум на это, продолжит существовать. И кто это будет? Это именно для внутренних вопросов. Вряд ли это произойдет, пока СВО не закончится. Но я не знаю, насколько это СВО продлится. Будут ли какие-то территориальные изменения при сменяемости? Тоже не знаю. Могут быть, но мне, честно говорю, не хотелось бы, чтобы так произошло. Но единственное, что я думаю, я, конечно, и тут могу ошибаться, но по практике революционный путь смены власти, он в абсолютном большинстве случаев просто в каком-то катастрофически абсолютном большинстве случаев всегда идет только во вред существованию государства и народу внутри этого государства. То есть от кого бы это ни зависело. Поэтому я, если мне дать выбор, типа, вот кто-нибудь свергнет Путина, а дальше, ну, мало ли, вдруг будет лучше, вдруг будет что-то лучше, или даже самая крайняя позиция. Дождаться, пока Путин умрет, а там, может быть, сменяемостью власти как-нибудь через сценарий, ну, не знаю, Туркменистан или может быть, Албании, Энвера Ходжи, ну, такой сценарий вряд ли возможно. Или там смерти Сталина, смерти Мао Цзэдуна, все равно государство не распадется. Я уж лучше тогда ждать, блядь, буду. Вот если у меня альтернатива революционный путь и эволюционный путь, где в крайней ситуации придется ждать, пока Путин просто не умрет.
Понял. Но основная идея все-таки, что Путин это не равно России, а Россия это нечто большее.
Не может быть такого, что Путин равно России. Путин не равно я не равно Россия, ну и я и Путин граждане России. Понятно, что с разными полномочиями, с разными правами и разным статусом по факту, но Путин не равно России.
Мне кажется, я настолько насмотрелся всяких демшизовых видосов, что задаю вопросы, как типа вот эти интервьюеры оттуда,
Ну не
чтобы
знаю,
уточнить.
ну окей, вы можете уточнять, но я
Этому человеку
никогда не был сторонником,
но
что
не...
без Путина России не будет.
Я пился практически до несознанки, как там Богдан База Вавилов, который уже скажет, что его спиной одеяло надо оборачивать. Я
Нихуя
вот
себе,
так
по вам
ухожу.
не очень это. И как правильно кто-то в чате написал, у вас очень хорошо поставлен голос. Вы чем-то таким занимались, там, в информационном поле или, может быть, связанных с
Технологиях,
политикой?
информационных технологиях, типа, но мне приходится говорить по работе, но я, кстати, никогда не видел успехов в своем говорении, поэтому это чудо. Я себе тут пол листа блокнотных расписал о том, о чем я буду говорить, и у меня еще есть пару моментов, если еще есть время.
Ну ладно,
Ну а
давайте.
пока
Ой, сейчас, секунду.
ёбнем.
Спасибо, грязная зеленая бумажка. Нет, по-македонски уже я и сам много выпил.
Жмя, можно ебнуть
Давай я просто по
по-македонски?
порядке ёбну.
За хорошее
Спасибо,
общение.
бумажка.
Да и молодые уже позабыли о наличии такой функции.
Это давайте все-таки по порядку, когда и так уже функций дохуя было. Но спасибо, бумажка. Да, давайте еще пару вопросов, там, минут на 5, на 10.
Да, их буквально ровно два. Один типа вопрос в продолжении предыдущего, один еще будет, ну там посмотрим. Короче, продолжение категоричности позиции и всех аргументов, которые я типа выслушал, в итоге это сходится все тому, что ну, переживать за собственную армию, не будучи участником событий, ну, это буквально, что, ну, похоже очень, то же самое, что переживать там за футбольную команду. Ну, и в этом нет ничего, как бы, плохого, что этому по умолчанию пришивает, а это естественно.
Ну да, я согласен. Ну а как еще по-другому-то поступать из этого? Да, это не футбольный, не хоккейный матч. Здесь гибнут люди. Это не является спортом. То есть, ну, танковый биатлон, как какой-нибудь можно назвать спортом, но там ты никого не убиваешь, блядь, в отличие от этих событий. Но когда мы уже находимся вот в этой точке невозврата во времени, то что остается? Вот выбор такой: либо ты, либо тебя, либо солдат твоей страны сделает вот то, что ужасно, конечно, это все гибель людей, горе для их родных и близких. Но либо это произойдет с ним, его тогда хуйнут. И горе для нас, и для его родных и близких. То есть тут ты все равно вынужден как-то. Даже на бытовом уровне такой моральный выбор для себя сделать, что да, я считаю, что это ужасно, это очень проебно и для российской власти, что до такого дошло, и что погибают гражданские, и украинцы, и русские, и военные, и Украины, и России. На Украине многие военные, это мобилизованные, которые не хотели воевать. Но что им еще делать, когда они были отправлены туда, вот как на убой, как и с рядом прошедших по частичной мобилизации в России. Но лучше уж тогда, чтобы выжили наши. Я не знаю, как вам еще это объяснить.
Можно, ну, мне конкретно можно не объяснять, я в ахуе тоже, да, с того, что происходит. Я в первые дни буквально тоже думал, типа, ну, что за пиздец? Вообще, что они устроили? Я на это не подписывался и все такое. Потом вот это давление, успокоение, как бы понимание того, что мы-то, собственно, все эти индивидуумы, да, живем вот этих эволюционных процессов, о процессах огромных, как, блядь, говорил солист группы «Оргазм» Нострадамуса, да,
Не слушал, слышал только название такое.
угол такой у них был. В Бурятии, кстати, русский человек в Бурятии.
Он захлебнулся блевотиной?
Ну, вроде официальная, как более-менее официальная версия, да, что он якобы захлебнулся.
Я это слышал в подкасте каком-то Мэдисона и Хованского. Единственное, что могу про эту группу сказать.
А я вот, кстати, не смотрел их, но все равно знаю. Значит, он больше, чем на Мэдисона и Хованского произвел влияние. Я, кстати, был даже, блядь, я живу, ну, типа, в Подмосковье, я был в Улан-Удэ и фотографировался у таблички, которая висела на его доме. Россия. Вот так. Короче, вот эта история, и я охуеваю с того, что происходило тогда. Потом, как бы, понятно, что, ну, я могу в любой момент умереть, буквально. Никто вообще не спохватится, ну, кроме моих родных, близких там, да.
Ну,
Ужасно,
скорее
ужасно.
всего, да.
Ну, ни хера вообще нового для истории, настолько ни хера нового, что я хотел бы перейти к моему последнему моменту, который не то чтобы
Давайте.
вопрос, а просто, да, просто открытие, кстати, которое, ну, для меня было. Я хотел бы, вот, если у вас есть, будет что сказать, то будет прикольно.
Давайте.
Да, прочитал вот такую вещь и понял. По поводу сейчас того, что у нас якобы Запад имеет моральное превосходство после того, как Россия начала. Вот это, ну, буквально вот это, несмотря на Михаила Светова, что он делает, ну, как бы все, что он говорит, здорово. Он говорит там, что российскую культуру убили. Ну, ее особо не на Западе и все равно не признавали, кроме там классики какой-то. Но вот помимо этого, моральное превосходство, которое якобы Михаил Светов говорит, потеряла Россия в тот момент, когда Запад такой слабый, там с трансгендерами ебется, как бы и мы можем такие раз и стать лучше. Они сейчас все равно якобы имеют моральное превосходство, что русские ни с того ни сего, ни с того ни сего напали там на Украину беззащитную, а она отбивается 1,5 года, беззащитные 1,5 года отбиваются. Ну,
Это
как бы...
я бы, знаете, как бы вам сказал, бля, как бы попроще-то это завернуть, я уже тоже немного бухнул, ну как
Я
немного.
дошел еще. Но да. Я по времени, если что, вы это...
Ну вот, я бы, короче, вам мог бы об этом сказать, о моральном превосходстве, что это скорее аморальное превосходство, оно действительно очень сомнительное, прежде всего из-за того, что можно все и так изменить задним числом. То есть, например, позиция западных государств по поводу 2008 года в Грузии. Еще в 2009 или 2010 году Европейская комиссия устанавливала под руководством Хайди Тельявини, что события с Южной Осетией и Абхазией, ну, с Южной Осетией конкретно, это агрессия Михаила Саакашвили. С чем не соглашалась Грузия, но это принималось. Прошли годы. И теперь единая позиция Европейского Союза, что Россия напала на Грузию. Россия провоцировала ее и сама же еще и напала, совершила все эти преступления. То есть можно измениться одним числом. И отношение к истории, уже историческим фактам, и сказать то, что да не было тут никакого морального объяснения, там морального оправдания или превосходства со стороны российского государства. Это, в принципе, и в минус той позиции, что типа Россия могла бы выжидать до последнего, пока бы Украина не напала, и тогда бы у нее было бы больше моральных аргументов, почему они сделали правильно, что дали по зубам Украине. Потому что сейчас уже не 2008 год, и сейчас бы уже, если бы Украина первая бы напала, сразу бы было сказано, так они защищают и восстанавливают свою территориальную целостность. Они правы, а вы на них напали, блядь, спровоцировали еще их на это. То есть то же самое, что объясняется по поводу Грузии. Тут много очень таких разносторонних моментов, когда ты обсуждаешь, вот если бы да кабы.
Да. Но это вот то, что в последнее время на всех каналах, ну, не то чтобы это как бы принижает эту ценность, это то, что обсуждалось. Я просто хотел рассказать про историю, я не знаю, насколько это правда, но Я прочитал это недавно в книге одного американского, но он подкастер, как бы, с историческим, типа, интересом. Может быть, что вроде что-то Александра Штефанова. Кстати, ничего не имею против Александра Штефанова, вот.
Так.
Интересно смотреть порой его видос. Но я хотел о чем сказать. Что после бомбардировок Японии во Второй мировой Штатами, некоторое время, а там, по-моему, 4 года или сколько это, до 49-го, 50-го, Штаты были единственной ядерной страной, ядерной державой. И у них этот чувак, ну, который эту книгу написал, он американец, как бы подкастер, но тем не менее американец, он говорит о том, что охуенно, типа, были возбужденные разговоры о том, не начать ли бомбить Советский Союз, пока есть возможность его забомбить, имея преимущество в ядерном оружии. И якобы он там потом в цепочке рассуждений доходит до того, что Эйнштейн когда-то сказал, что чтобы при ядерном оружии цивилизации целом не умереть, нужно эволюционировать в мышлении. И якобы в американское общество и там Труман, они, значит, эволюционировали, и поэтому такое решение приняли, чтобы не бомбить. Но что-то мне кажется, что просто они, рассчитывая, поняли, что не смогут доставить нужное количество или что-то вроде того. Но сам факт даже того, что это известное обществу дискуссия была начать бомбить, охуенно моральное общество получается.
Ну, как минимум, речь тут не только про ядерное оружие, а вообще про применение всех систем вооружений, возможного начала тотальной войны после окончания Второй мировой уже против Советского Союза. План немыслимый, который разрабатывался и Соединенными Штатами Америки, которая активно поддерживала Великобритания, о бомбежках после Второй мировой уже по Советскому Союзу, пока он ослабленный. Но почему именно этого не произошло, не все были готовы к продолжению тотальной войны, и не был понятен им до конца запас сил Советского Союза, который на тот момент уже и в Европе находился.
Ну, смотря на то, как они
Ну,
легко довольно
как бы в
разбомбили
Центральной
Японию,
Европе.
смотря на то, как они легко разбомбили Японию, говоря о том, что это в принципе было хорошо, потому что иначе была бы там долгие годы война, мы бы все равно там потеряли. Ну, они просто там как бы неразборчиво скинули на детей, женщин, на всех, ну, просто на население, которое в городе было в этот момент, они просто получили невероятные пизды
Но
на многие поколения.
речь-то тут не только о ядерном оружии. В принципе, бомбардировки Японии до Хиросимы и Нагасаки это была тактика просто ну, выжженной земли, только с бомбардировщиков. Просто уничтожение всего и неядерными ракетами. Ровно то же самое, что произошло с Дрезденом, немецким городом в 1945 году. Тут уже с, скажем так, гражданскими потерями мало считались, потому что, ну, это сопутствующий урон, а цель оправдывает средства.
Ну, вот этот чувак вроде на то и ссылается, что даже конвенциональным оружием до тех пор мы все равно только за дольшее время как бы достигали того же. А сейчас мы это за 5 минут сделаем. А вы думаете, ну, вот эти вот бомбления, они как бы, ну, с тем же дамагом шли для населения обычного?
Те бомбления не ядерные?
Неядерные, да.
Те
С тем,
бомбления
что...
неядерные шли с гораздо большим дамагом, чем ядерка. Потому что разъебали неядерными ударами практически все японские города.
Но, с другой стороны, ядерное оружие идет сквозь поколения.
Идет оно сквозь поколения, но если сравнивать масштабы ударов, то масштабы неядерных ударов на живших в то время было гораздо больше. Недавно, кстати, заказывали очень хороший ролик «Огненный шторм над Японией». Вот, можете посмотреть. На Ютубе есть он, так и называется. Там прям пиздец в каких подробностях, многие из которых и сам я не знал. Сам я не знал, как будто я, блядь, эксперт по всем
Там
вопросам. Ну,
вы.
короче, я не знал.
Понял, понял. Ну, да, ну хорошо, ну тогда можно сказать, что окей, ядерное оружие, быстро завершаем войну и бомбим Украину, завершаем войну.
Можно, наверное, такое сказать, но что тогда после этого начнется? И
Пиздец.
есть ли вероятность того, что после применения ядерного оружия может и быть какое-то применение и ядерное, в том числе по России, если это коснется других стран. Тут уже не острова имеются в виду, а континентальное государство. А реакция это по ударам от которой пойдет и на Запад.
Ну да. Ну, в общем, получается так, что либералы меня полжизни наебывали, я уже лысеть начал, охуел, но вроде прозрел, всем того же желаю, и, в принципе, у меня больше
Ну, и вам я
нет лишних.
желаю, но стоит смириться с тем, что в этой жизни очень много кто наебывает, и не только либералы, и ошибается во многом, не признает потом своих ошибок. Да, это касается и так называемых либералов, потому что классический либерализм от них очень и очень далеко, но, увы и ах, таков вот, такова селяви.
Все, на том можно завершать. Огромное спасибо.
И вам спасибо за общение, спасибо за выкуп, прежде всего.
Всего хорошего.
Всего хорошего, до свидания.